Первая полоса. Актуальная тема в эфире.
Друзья, сегодня у нас такая историческая страничка, буквально до 10 утра вместе с гостем будем вспоминать события, которые случились в Порт-Артуре, ныне это Китай, ныне это Далянь, но так или иначе с нами это связано непосредственно. Друзья, в гостях сегодня председатель Общества изучения Амурского края, член правления Приморского отделения Общества Российско-Китайской дружбы Алексей Буйков. Алексей Михайлович, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Нам невероятно приятно вас приветствовать и видеть в нашей студии, потому что людей настолько глубоких познаний мы, в принципе, любим. А с вами еще и... С вами вообще по многим поводам интересно общаться, Алексей Михайлович.
Спасибо за теплые слова.
Да, уверены, что это далеко не последняя наша встреча, но вот сегодня мы решили ее организовать как раз-таки по поводу Порт-Артура. Ну, какие-то остаточные исторические знания из курса школьной истории у нас у всех есть, но давайте все-таки немножечко оживим память. Итак, Порт-Артур, 1904 год, Николай II объявляет войну. Что, за что и вообще какой был на тот момент Порт-Артур, кто там? Там были мы, а что еще происходило? Вот такая в целом ситуация объективная.
Хорошо. В вашем длинном вопросе ряд подвопросов.
Да.
Давайте не будем говорить о Порт-Артуре 1904 года. Немножко ранние страницы.
Давайте, конечно.
Значит, была Японо-Китайская война. Завершилась победой японцев. Порт-Артур и территория близлежащая были отданы Китаем, естественно, вынуждены, Японии. После того, как произошло вмешательство Германии, Франции, Великобритании и России, город, порт, база были переданы в аренду на 100 лет России. Это, во-первых, международный уже был сговор.
Это было давление на Японию?
Это было своеобразное решение, не давление, решение тех вопросов в Китае, я подчеркиваю, с точки зрения ведущих европейских государств. Россия тогда активно начала осваивать Северную Маньчжурию. Началось строительство в 1898 году, в мае месяце, естественно, Китайской восточной железной дороги и ее ответвление Северо-Маньчжурской дороги. То есть то, что мы называем концом этой дороги, это Далиньван, тогда бухта, Далянь, а тогда был русский город Дальний, сейчас китайский Далянь.
Это что такая была поддержка своеобразная от Европы? Стройте, империя российская, стройте железную дорогу, а мы вам вот посодействуем?
Ну, по крайней мере, вопросы решались, опять же, в сговоре. Каждая страна преследовала, конечно, свои цели, но Россия тоже хотела заняться колонизацией Китая и имела свой интерес с точки зрения того, что был Владивосток, был замерзающий порт Владивосток, который не являлся, скажем, очень удобной с точки зрения размещения эскадры, то есть военно-морских сил здесь. Поэтому Порт-Артур, как база китайского до этого флота, потом японского и потом нашего, был приоритетным направлением. Тем более на юге Квантунского полуострова мы решили еще построить незамерзающий торговый порт. Это Дальний, Далянь современный. И плюс устремления всех держав в этот период времени были не в отношении Японии. Хотели противодействовать и не дать ей залезть на континент. Поэтому каждый преследовал свои интересы. Но вот в данном случае интерес совпал, и Россия получила в аренду и Порт-Артур, и полуостров.
Уж лучше вы, чем они. Это такая была позиция?
Практически да. Потом ситуация изменилась, и в 1903 году, когда военный министр генерал Куропаткин совершил вояж и посмотрел, как ведутся строительные работы в базе Тихоокеанского флота, так назову, в Порт-Артуре, надо сказать, что работы достаточно велись широко. Строились форты, редуты, другие фортификационные сооружения. Но это была преамбула, в любом случае, к войне. Потому что политики, дипломаты в Петербурге, в Токио решали вопросы. Японцы были крайне недовольны.
Еще бы.
Что Россия стремительно осваивает очень удобный для нее регион Китая. И надо сказать, что переговоры были тупиковыми. И последние, скажем так, дипломатические сношения по поводу порт Артура происходили как раз в январе 1904 года. Они, эти переговоры, зашли в тупик, и, естественно, если они не развиваются так, то Япония готовилась уже к военным действиям, чтобы выбросить Россию с этой территории.
То есть и той, и другой стороне было понятно, что сейчас будет война?
Да, но еще не забывайте, опять же, те же страны, которые были и выступали против Японии, это Великобритания и Германия, поддержали в этой части Японию, а не Россию, которую всегда считали союзником. Но это я так схематично, утрированно. Угу. Но в любом случае, еще раз подчеркну, что события, которые послужили непосредственно к военным действиям или к началу военных действий, это были события на лесной концессии на реке Елу. Наша русская концессия углублялась, а японцам это очень не понравилось.
Алексей Михайлович, можно вот такой вопрос, деталь? А как Германия и Великобритания помогли Японии? Они просто ее поддержали словами или это было какое-то дело?
Ну почему? Предоставлены были кредиты, плюс была помощь с точки зрения поставок угля. Япония всегда ощущала резкую нехватку. А если флот должен был задействован во всех этих операциях, то непосредственно снабжение углем, боеприпасами, вооружением. Все это шло беспрепятственно со стороны и Германии, и Великобритании в Японию. Поэтому здесь не случайно, опять же, финансовая, международная составляющая всех вот этих международных военных конфликтов.
Я хочу, чтобы вы еще раз подчеркнули, при передаче России Порт-Артура кто поддержал Россию?
Германия и Великобритания.
При начале военных действий, при уже ходе к войне, Японию поддержали
те же самые государства, но потом еще присоединилась Америка.
А что Франция в этот момент говорила? Посерединке?
Франция предоставляла тогда денежные кредиты, в первую очередь, России, финансировала. И ей было выгоднее, чтобы Россия эти кредиты брала-брала и в том числе использовала на военные нужды. То есть тянуть
в долговую
Россию,
яму.
Ну не в долговую, но по крайней мере финансовую зависимость.
Как вам кажется, наверняка у каждой из стран, конечно, был свой интерес, но вместе они, наверное, хотели какую-то идею. Истрепать Россию?
А принцип «разделяй и властвуй». Значит, Россия потерпит поражение или Япония. В выгоде будут только иные государства.
Слушайте, мы говорим, что азиаты хитрые, очень такие тонкие, расчетливые. Смотрите, Европа ничем не хуже. Вот тот пример 1904 года.
Поэтому военные действия развернулись, скажем так, нападением, естественно, неожиданным, как это всегда было, на корабли Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре и на стационар, это крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец», в Чимульпо, в современном Инчхоне корейском.
Алексей Михайлович, всегда говоря о начале каких-то боевых действий, очень редко говорится о мирном населении, которое пребывали. То есть, смотрите, ситуация следующая. Есть Порт-Артур, да, есть мирные жители, население, которое работает, трудится, живет. Их то Японии, то России.
В аренду.
А вообще это Китай. А вообще мы поддерживаем... А людям как жить? Что творилось в этот момент, вот в предвоенные, месяцы? Каково было настроение населения?
Вы знаете, по крайней мере, как говорили ранее авторы художественных произведений, в воздухе пахло войной.
Мирное население знало, что что-то...
По крайней мере, что-то готовится, по крайней мере, об активности и военно-морской, и военной России и Японии речь шла. По крайней мере, если посмотреть газеты того периода времени, какие-то репортажи, пусть так называемые провокационные, публиковались, что в любом случае... Это столкновение рано или поздно должно произойти. Оно и произошло. Люди, не хотел сказать, что жили в постоянном страхе и оглядывались, вот когда все начнется. Была своя там налажена жизнь. Выходила газета «Наш край» и не одна. Работали фотоателье, в том числе нашего известного фотографа Подзорова и Мацкевича. Фотографов Подзорова и Мацкевича. То есть бизнес шел. Кунст и Альберс открывал филиал. Открыл филиал и в Дальнем, и, соответственно, в Порт-Артуре. Шли торговые операции. Население занималась своей обыденной жизнью. Тем более, можно сказать так, что под населением можно подразумевать прежде всего то гражданское население. Это китайцы, японцы, торговцы, парикмахеры, фотографы тоже, издатели. Плюс, естественно, значительную часть составляло само население, которое исконно там жило, это китайцы, которые занимались обслуживанием, независимо от того, это были японцы или русские, обслуживанием всей инфраструктуры Порт-Артура.
Ну и наверняка военные, семьи военных.
Это вот как раз составная часть. И плюс, не забывайте, там присутствовали тоже европейцы, которые развивали свой бизнес или, по крайней мере, пытались тоже отслеживать те события, которые произошли потом уже с нападением Японии на Порт-Артурскую эскадру. И что хочу сказать. Конечно, там по-разному переплетались судьбы людей, но подчеркну одно, что первой гражданской жертвой бомбардировок японцами Порт-Артура стала девица Валевич. Девушка молодая, попала под осколок снаряда. И самое интересное другое, что захоронений тогда, о чем мы будем говорить чуть позже, не было. Хоронили военных, конечно, которые составляли гарнизон, матросов, моряков Порт-Артурской эскадры. Всех гражданских увозили на кладбище, которое было расположено в Даляне. И вот там до сих пор стоит как раз памятник этой первой жертве гражданского населения, Валевич. Больше, к сожалению, про нее там писали, и у корреспондентов того периода времени эта фамилия фигурировала. Но кроме...
Фамилии до нас ничего больше не дошло, да?
Ну, сейчас, по крайней мере. Угу. Это отдельная история. Если кто-то и захотел бы покопаться в тех фактах и событиях, то это тоже тема исторического небольшого пуска, но исследования.
Алексей Михайлович, вот то столкновение, о котором мы сегодня говорим, это война или это все-таки военное столкновение?
Ну, в любом случае, будем говорить так. Это без объявления официальной. Официальная нота пришла позже, но это уже война в прямом смысле слова. Без объявления, как это сделал Гитлер или японцы в 1904 году, но в любом случае это уже военные действия, причем на разных участках. Пускай это не сам, к примеру, не сама территория Российской империи, скажем, Владивосток, это все позже, эскадра Камимуры, о которой вы тут говорили, и бомбардировки Владивостока. Это военные действия против военно-морского флота Российской империи. Это, и опять же, Чемульпо, это Порт-Артур. И попытка, естественно, как-то осуществить военные действия в отношении Приморской области и центра ее Владивостока.
Алексей Михайлович, если отбросить вот ту самую, я не знаю, даже предательскую позицию Германии, Великобритании, вот эту вот помощь японцам в конечном счете, каковы перспективы были вот на стадии начала вот этого конфликта, этой войны?
У каждой из сторон.
Да, если бы не было помощи, Российская империя справилась бы с той Японией, с армией той Японии?
А вы знаете, вопрос тут действительно очень-то глубоко идущий. Односложно и однозначно ответить невозможно. По крайней мере, каждая из сторон стремилась ослабить, я имею в виду, те иностранные государства, о которых мы говорим, Франция, Германия, Великобритания и США, хотели, конечно, ослабления роли России, особенно в Китае. И то, что, скажем, война закончилась в 1905 году подписанием Портсмутского договора, позорного для России на самом деле, и министр иностранных дел граф Витте получил незаслуженную, может быть, а может быть и заслуженную, это, опять же, разные точки зрения, кличку или наименование граф Полусахалинский.
Прозвище.
Прозвище, угу. Да. Поэтому вопрос об интересах. Да, интересно было, чтобы Россия не развивалась в Китае, то есть не лезла дальше. И вот Япония, скажем так, при поддержке уже названных государств, практически реализовала европейскую мечту, я так назову, что ограничили влияние только Северной Маньчжурии. Дальше, на юг, развитие не получилось. Естественно, опять же, и финансирование, и вооружение – это все деньги. То есть деньги правили миром и определяли, быть в войне или нет. Кто-то же на этом деле зарабатывает.
Конечно, на войне кто-то всегда зарабатывает. Михаил Алексеевич, к тому же вопросу, что и Паша задал, я зайду с другой стороны. Как вам кажется, в какой момент мы проиграли?
А мы проиграли еще до войны.
Вот, вот, ну, мы знаем, да, при каком событии точно мы проиграли, да? Но вот с точки зрения историков,
те сражения, которые происходили, они просто череда тех неудач или успехов. Я не хочу сказать, что русская армия на полях Маньчжурии
провалилась по всем фронтам, да?
Конечно, и боевые действия Владивостокского отряда крейсеров тоже тому показательный пример. Но, скажем так, мы готовились, да, к войне, но у нас не было 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го. А лучше сказать так, не было нормального командования, которое рассматривало бы вот этот театр военных действий и готовило, самое главное, кадры к войне. Да, мы говорили, что нужно заниматься укреплением, созданием сооружений различных, оборонительных и наступательных, плюс развивать флот, но мы здесь отставали по уровню развития в технике. Последние, скажем так, новинки мы закупали или в США, это про тот же крейсер «Варяг», или про другие вооружения, виды вооружений, орудия, плюс те же машины, которые устанавливались. Это все, опять, как сейчас современно говорят, импортное. Поэтому нужно было начинать с отечественного. Плюс, опять же, порох и иные составляющие. Но это вот мелочи, детали, из которых выстраивалось, опять же. Мы готовились к войне концептуально, но не подошли к ней с реальных позиций. То есть просчет командования, что Россия настолько сильна, медведь вот этот, который изображался на лобках, а что Япония, макаки, обезьяны настолько слабые, что мы их просто задавим численностью. Но это вот шапка закидательства была характерна и для начального периода Великой Отечественной войны. Я параллель провожу только с этой точки зрения.
Мы читаем. 9 февраля 1904 года император Николай II издал манифест об объявлении войны Японии. Мы объявили манифест.
Правильно. В ответ на действие. Можно
в ответ
было
на действие. Мы не могли на тот момент смолчать. Все равно уже было все развязано. Правильно?
Да, конечно.
То есть в любом... Тогда чей просчет? Вы говорите, это просчет руководства. Чей? Царский просчет?
Ну, мы говорим...
Просчет из...
военного командования, как морского, угу, так и сухопутного. То есть, грубо говоря, просчет военного министерства, морского штаба, который не занимался... Нет, разведка работала, данные поступали, но реально мы ничего, скажем так, не привнесли. Была судостроительная программа военная, которая была рассчитана на определенный промежуток времени. То есть, фактически, мы были не готовы. И с миру по нитке, я не про Тихоокеанскую эскадру, а про вторую адмирала Рождественского, которая потерпела поражение при Цусиме в мае 1905 года. Еще раз говорю, в целом, в умах было то, что мы сильны, то есть в головах эта мысль сидела. А реально мы не успели подготовиться, даже если брать строительство фортов и оборонительных сооружений здесь, в нашем даже Владивостоке, а не только в Порт-Артуре. Когда началась война, мы начали просто активнее этим делом заниматься.
Достраивать быстрее, быстрее.
И достраивать в том числе. И не случайно, что, опять же, просчет выбора базы, можно было в том же Даляне построить военно-морскую базу, но расчет был в том, что выход-то в Порт-Артуре, а эта тема обсуждалась, мог быть заблокирован, что и фактически и произошло. Почему? И корабли Тихоокеанской эскадры, которые оставались на плаву, не смогли противостоять японским силам.
История не знает сослагательных наклонений, и все же, я не могу не задать этот вопрос, у нас были шансы?
Ну, вы знаете, как говорится, шанс всегда он есть.
Реальные шансы.
Ну, один шанс из тысячи.
Считайте, что этих шансов не было.
Ну, это считайте моя точка зрения. Кто-то, может быть, из других исследователей скажет по-иному. Но это моя точка зрения.
Друзья, это была точка зрения Алексея Буйкова. У нас он сегодня в гостях, председатель общества изучения Амурского края, член правления Приморского отделения общества российско-китайской дружбы. Алексей Михайлович, мы в начале, точнее, Алена, ну, считайте, мы, задала вопрос в общих чертах, да, вот начало развития этого события. Все, что произошло потом, произошло это сражение, произошла эта война. Что случилось дальше?
Что случилось дальше? Порт Артур, благодаря активным действиям японских военных при поддержке, я имею в виду сухопутные войска и военно-морские силы, перерезали, скажем, в районе, опять же, Даляня, дальнего, сухопутную связь. Это первое, боеприпасы, продовольствие. И вот началась тогда с августа месяца 1904 года уже реальная оборона Порт-Артура. Все это было, конечно, и до этого, но в отрезанном виде порт, инфраструктура, военные уже могли существовать не так долго. И поэтому вопрос, а кто виноват, Стессель, Фок там или иные деятели в том, что произошло? Или, опять же, военный министр Куропаткин? Опять же, цепь событий, не случайных, а закономерных. Мы должны были подумать, а если враг высадится, опять же, стратегический просчет там, что мы будем делать? Но мы считали, что есть Тихоокеанская эскадра, которая будет господствовать и будет противостоять достойно японскому флоту. Хотя, если так смотреть по перечню кораблей, броненосцы, там, крейсера легкие, то есть мы и здесь проигрывали, потому что у нас все было сконцентрировано в основном в одном месте.
Алексей Михайлович, я вот слушаю, тот же упомянутый министр Куропаткин, не было просчетов, никто не подумал о том, а если вдруг вот так, что мы будем делать? Такое ощущение, что Порт-Артур нам был не нужен. Ну, как-то вот так вот расслабленно, безразлично даже действовала Россия.
Ну, я бы не сказал так. Порт-Артур нам был нужен, как, опять же, военно-морская база, но мы планировали, что мы будем развиваться в течение 100 лет, крепить оборону Порт-Артура, развивать инфраструктуру. Естественно, мы не думали, что вот Япония сделает так гадко и нападет не тогда, когда мы будем готовы, а тогда, когда это произошло.
Вот мы отстроимся, и тогда, если на нас нападут...
Какой-то менталитет русского
войска. И плюс, вы не забывайте, что мы-то планировали, что с позиции Порт-Артура мы будем дальше, ну, не являться там российским жандармом в Азии. Там для этого уже Великобритания и Германия были с их базами на территории юга Китая. Но мы тоже хотели играть активную роль, назову современным языком, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Но вот тот отрез, так сказать, снабжения во время сухопутной операции, это можно назвать блокадой?
Это и есть настоящая блокада с суши и с моря. Все. Почему оборона называется обороной? Что уже деваться некуда. Остается только обороняться, а не наступать. Наступать мы попытались, но наступление захлебнулось.
Но ведь можно было, наверное,
на сухопутном участке.
Опытные, какие бы ни были командующие, они наверняка знают свое дело, они наверняка имеют какой-то опыт. Можно было сразу белый флаг поднять.
Ну, белый флаг, я думаю, что нецелесообразно.
Это позор.
Было поднимать, это позор на самом деле. И все указания, которые поступали в штаб наместника Алексеева и в штаб командующего Тихоокеанской эскадрой и коменданта крепости Порт-Артур Стесселя, все были только одного характера. Настрой на победу, а не на поражение. Но, опять же, хочу сказать, наша российская неразбериха, командование военное, гражданское, военно-морское. Не было объединительных сил, способных действительно выработать единую тактику. Я уже касаюсь не просто там перспективы развития Порт-Артура как базы, а именно обороны Порт-Артура. И только благодаря тому, что, скажем так, оборону Порт-Артура возглавил на последнем там отрезке Роман Исидорович Кондратенко, который погиб в декабре 1904 года и избежал таким образом позора. Только благодаря ему начала как-то отстраиваться более стройная, четкая позиция в оборонительных и наступательных мероприятиях гарнизона, назову ее крепость Порт-Артур.
Сейчас говорят о том, что выводы нужно делать правильные. А какие-нибудь выводы из истории с Порт-Артуром Россия, Российская империя, руководство, опять же, военное, сделали?
Руководство сделало, и то благодаря инициативе молодых офицеров. Ну, в частности, был организован, это уже после русско-японской войны, так называемый долгожданный морской генеральный штаб, который начал разрабатывать стратегию действий на предстоящих там театрах военных действий.
Что по-хорошему должно было быть организовано еще.
Ну, это и было организовано, но, может быть, не так, не на таком уровне. Более активно заниматься стали агентурной разведкой. Кроме того, хочу подчеркнуть, что была принята новая судостроительная программа, которая опиралась прежде всего, или в основу лежало строительство на собственных верфях новых современных кораблей и их вооружения.
Урок мы извлекли.
Урок извлекли, но 2014 год опять же показал, что мы недалеко ушли. Опять чего-то не хватило.
Кадров.
Кадры, кстати, вот у истоков создания МГШ стоял тоже небезызвестный тогда капитан второго ранга Александр Васильевич Колчак.
МГШ?
Морской генеральный штаб. Такое сокращение, извините, есть.
Да. Да. Алексей Михайлович, несколько лет назад посетил я Порт-Артур, и вот как раз очень много на латинице, на английском языке, табличек, где есть фамилия Кондратенко. Ну вот, то самый, кого вы упомянули, который все для победы, который сложил там голову и тем самым избежал позора, да, позорного поражения. Очень много памятных табличек про Кондратенко. Мне вот интересно, как сейчас сами китайцы относятся к тому, что было с нашей стороны, что было со стороны Японии. У китайцев отношение к Японии, конечно, своеобразное.
Да, но самое интересное другое, что японцы на туристических автобусах могут в том числе передвигаться по Порт-Артуру. Организованные группы российских туристов и индивидуальных туристов только под присмотром. То есть свободного хождения Люйшунь-Коу по-прежнему остается военно-морской базой Китая уже. А то, что касается своеобразного отношения, да вы знаете, вот тоже не могу ответить за весь китайский народ и за их историческую память, но они свою память тоже не берегут. Кладбищ, где захоронены их выдающиеся деятели истории, культуры, раз-два и обчелся. Кладбище в Пекине и очень хороший мемориал они создали в Шанхае. Все, что остальное, это нет его. Там небоскребы, дома и прочее. Хочу сказать, что наши враги, в данном случае, в период русско-японской войны, это Япония. Вот кто оценил подвиг защитников Порт-Артура. Они в 1908 году пригласили наших представителей России, военных агентов, дипломатических сотрудников на открытие мемориала. Они собрали разрозненные могилы и вот создали так называемый вот этот Порт-Артурский мемориальный памятник. И создали свой монумент в честь русских защитников крепости Порт-Артур. Вот японцы, надо дать им должное, да, они решили сохранить память, потому что немало их солдат, моряков погибло при, скажем так, в наступательных операциях на Порт-Артур. И, касаясь, опять же, вот стоит гильза, так называемая. Это памятник, поставленный на высоком месте лобном в Порт-Артуре, в Люйшунькоу, погибшим японцам. Китайцы не снесли мемориал, хотя такие пожелания были у многих, особенно в период правления Мао Цзэдуна. Это тоже напоминание не Японии, а России о поражении в Порт-Артуре. Здесь восточная хитрость и мудрость присутствуют.
Алексей Михайлович, но все-таки Порт-Артур это такая страница для неприятная, да, для истории России, которой лучше бы не было или была бы, но с другим исходом. Как сегодня, наверное, уже в финале, да, такой последний вопрос, как сегодня японцы относятся к тем событиям? Есть ли у них какая-то гордость или...
Ну, по крайней мере, они считают, что, как у нас было, их дело было праведное, и враг был разбит.
Они гордятся этой победой.
Естественно, и те туристические группы тоже возлагают венки к памятнику воинам японцев, японцам, погибших при захвате Порт-Артура. Но я хочу сказать, что вот мы опять говорим про китайцев. Многие считают, что монумент, кладбище в Порт-Артуре и в Даляне – это только благодаря помощи китайских товарищей, которые внимательно, трепетно относятся к захоронениям русских воинов. Но это далеко не так. Я был в Порт-Артуре в 2000 году индивидуально. Как раз переносили с площади в Даляне монумент погибшим советским солдатам. Его перенесли как раз в Порт-Артур, чтобы в едином месте собрать все, что связано с победой советского и русского оружия на китайской земле. Но хочу подчеркнуть, что в первую очередь, благодаря нашим меценатам, нашим неравнодушным людям, понятно, что с китайской помощью мы заплатили за восстановление этого мемориального комплекса. Китайцы, конечно, поддерживают, но в прошлом году, когда в сентябре месяце отмечали 70-летие Великой Победы на Тихом океане, планировался визит Путина на кладбище. Тоже благодаря нашим спонсорам кладбище еще более и могилы привели в порядок. Но хочу подчеркнуть, что это все тоже работа проводится, молодцы все, но это не китайцы, это наши.
К сожалению, время эфира подходит к концу. Напомню, в гостях председатель общества изучения Амурского края, член правления Приморского отделения общества российско-китайской дружбы Алексей Буйков. Алексей Михайлович, спасибо большое.
Спасибо.
Ну, большое спасибо вам, большое спасибо радиослушателям, что нашли время послушать о тех далеких от нас исторических событиях.
Я думаю, далеко не наша, не последняя встреча. Спасибо еще раз.
Первая полоса. То, о чем говорят.